Хорошее расположение, овладевшее королем с той минуты, как ему сообщили о бунте против председателя суда, сквозило во всем. Это необычайное милосердие было немаловажным признаком. Тристан смотрел из своего угла свирепо, точно дог, видевший кость и не получивший ее. Людовик XI, между тем, весело барабанил по ручке своего кресла марш пон Адемера. Король был очень скрытен, но умел гораздо лучше скрывать свое огорчение, чем свою радость. Эти внешние проявления удовольствия при каждом хорошем известии заходили иногда очень далеко. Так, при известии о смерти Карла Смелого, он дал обет построить серебряную балюстраду в храме святого Мартина Турского, а при своем восшествии на престол он даже забыл распорядиться похоронами отца. «Да, государь», — вдруг спохватился Жак Куаксье, — «что осталось с острым приступом болезни, ради которого вы меня вызвали?» «Ох, кум, я и в самом деле очень страдаю», — отвечал король. «В ушах шум, и грудь раздирает, словно железными когтями». Куаксье взял руку короля и стал считать пульс с ученым видом. «Посмотри-ка, Пиноль!» — шепотом обратился Рим к своему товарищу. «Вот он теперь между Куаксье и Тристаном. Это весь его штат. Врач для него, палач для других». Ощупывая пульс короля, Куаксье становился все озабоченнее. Людовик XI начал посматривать на него несколько тревожно. Лицо Куаксье явно омрачилось. У бедняка не было другого средства пропитания, кроме плохого здоровья короля. Он извлекал из него всю выгоду, какую мог. «Да-да», — повторял он наконец, — «с этим шутить нельзя». «Правда?» — с беспокойством спросил король. «Пульс частый, прерывистый, слабый, неправильный», — продолжал врач. «Клянусь Пасхой! При таком пульсе через 3 дня может не стать человека!» «Пресвятая Дева!» — воскликнул король. «Какое же лекарство, кум?» «Подумаю, государь!» Он заставил Людовика XI показать язык, покачал головой, сделал гримасу и посреди этих кривляний неожиданно сказал: «Кстати, государь, я должен сообщить вам, что освободилось место сборщика коронных регалий, а у меня есть племянник». «Даю место твоему племяннику, кум Жак», — отвечал король. «Только избавь меня от этого огня в груди». «Я надеюсь, ваше величество, что при вашем милосердии вы не откажете мне немного помочь при постройке моего дома в улице Сент-Андре-дез-Арк». «Гм», — ответил король. «Мои финансы истощились», — продолжал врач. «А ведь жаль оставить дом без крыши. Не из-за дома. Он у меня самый простой, буржуазный, а из-за живописи Жигана Фурбо, украшающей стены. Там есть одна мчащаяся Диана, такая прекрасная, такая нежная, изящная, жизненная, с головкой, украшенной полумесяцем, с кожей такой белой, что, кажется, она способна соблазнить каждого, кто на нее поглядит слишком пристально. Есть еще Церера, красивая богиня. Она сидит на снопе в венке из козельца и других цветов. Ничто не может быть обольстительнее ее глаз и округленнее ее ног, благороднее ее фигуры и изящнее складок ее одежды. Это одна из совершеннейших и самых чистых красавиц, когда-либо вышедших из-под кисти художника». «Палач», — ворчал Людовик XI, — «к чему ты ведешь свою речь? Все эти картины нуждаются в крыше, и хотя это недорого стоит, однако у меня совсем нет денег». «Что будет стоить крыша?» «Крыша медная, с резьбой и позолотой, не больше 2000». «Ах, убийца!» — закричал король. «За каждый выдернутый зуб ему приходится платить бриллиантом». «Будет у меня крыша?» — спросил Куаксье. «Да, и убирайся к черту, только вылечи меня!» Жак Куаксье низко поклонился и сказал: «Государь, вот отвлекающее средство, которое спасет вас. Мы вам поставим на поясницу целебный пластырь из воска, армянского балюса, яичного белка, оливкового масла и уксуса. Вы будете продолжать пить свое питье, и мы отвечаем за жизнь вашего величества». Горящая свеча привлекает не одну мошку. Мэтр Оливье, видя, что король в щедром настроении и считая минуту удобной, приблизился в свою очередь. «Государь!» «Что еще?» — спросил Людовик. «Государь, вам известно, что Симон Роден умер?» «Ну и что же?» «Он состоял королевским советником в суде казначейства. Ну так что же?» «Государь, его место освободилось?» Во время этого разговора на высокомерном лице Оливье надменное выражение сменилось низкопоклонным. Это единственная перемена, на которую способно лицо придворного. Король очень пристально взглянул ему в лицо и ответил сухо: «Понимаю». Затем продолжал: «Мэтр Оливье, маршал Бусико говорил, от кого ждать подарка, как не от короля? Где ждать богатого улова, как не в море? Я вижу, ты разделяешь мнение Бусико. Ну, теперь послушай, что я скажу. У нас память хорошая. В 68-м году мы возвели тебя в должность камердинера. В 69-м назначили тебя комендантом замка близ моста в Сен-Клу с жалованием в 100 турских ливров. Ты желал парижских. В ноябре 73-го года рескриптом, данным в Жаржале, мы отдали тебе должность привратника в Венсенском лесу вместо оруженосца Жильбера Акля. В 75-м году сделали тебя лесничим в Рувре-Ле-Сен-Клу вместо Жака Ле-Мера. В 78-м году мы указом за двумя висячими восковыми зелеными печатями соблаговолили предоставить тебе и жене твоей право взимать ренту в 10 парижских ливров за места с торговцев, торгующих близ Сен-Жерменской школы. В 79-м году мы назначили тебя лесничим Сенорского леса вместо бедняги Жигана Диаца, затем комендантом замка Лош, потом губернатором Сен-Кентеки, потом комендантом Мюланского моста, и с этого времени ты стал называться графом. Из 5 солей, которые платит каждый цирюльник, бреющий праздник, 3 достаются тебе, а мы уж получаем остальное. Мы соблаговолили переменить твою фамилию Ля-Муавас, плохой урод, прекрасно подходившую к твоей физиономии. В 74-м году мы к великому неудовольствию нашего дворянства даровали тебе разноцветный герб, который делает твою грудь похожей на грудь павлина. Клянусь Пасхой, не хватил ли ты лишнего? Не слишком ли хорош и необычен улов? Смотри, как бы лишняя рыбка не опрокинула твою ладью. Тщеславие погубит тебя, куманек. За гордостью всегда идут по пятам разорение и позор. Прими это во внимание и молчи». Эти сурово произнесенные слова вернули лицу мэтра Оливье его нахальное выражение. «Ладно», — пробормотал он почти вслух, — «видно, что король сегодня болен. Все только для врача». Людовик вовсе не рассердился на такую дерзость, а, напротив, сказал довольно кротко: «Постой, я еще забыл, что дал тебе пост посланника в Генте при дворе герцогини Марии. Да, господа?» — обратился король фламандцам. — Он был посланником. — Ну, куманек, не обижайся, — продолжал он, обращаясь к мэтру Оливье. — Ведь мы старые друзья. Однако уже очень поздно, мы кончили работу. Побрей меня. Читатели, несомненно, не догадывались до сих пор, что мэтр Оливье был никто иной, как тот страшный Фигаро, которого судьба, эта великая сочинительница драм, так искусно заставила играть роль в длинной кровавой комедии царствования Людовика XI. Мы не станем останавливаться здесь подробно на описании этой оригинальной личности. У этого королевского бродобрея было 3 имени. При дворе его вежливо звали Оливье Леден, в народе Оливье Дьявол. Настоящее же его имя было Оливье Урод. Оливье урод стоял неподвижно, сердясь на короля, и косился на Жака Коаксье. «Да-да, все врачу», — бормотал он сквозь зубы. «Ну да, врачу», — повторил Людовик с необычайным добродушием. «Врач пользуется большим кредитом, чем ты. И это очень понятно. Он господин всей нашей особы, а ты держишь в руках только наш подбородок. Погоди, мой бедный Бродобрей, и на твоей улице будет праздник. А что бы ты стал делать и на что бы тебе послужило твое ремесло, если бы я, как король Хильперик, имел привычку держаться за бороду рукою? Ну, куманек, принимайся за свои обязанности и выбри меня, принеси все, что нужно». Оливье, видя, что король все обратил в шутку и что даже не было возможности рассердить его, отправился ворча исполнять его приказания. Король встал, подошел к окну и вдруг, распахнув его в необычайном волнении, воскликнул, захлопав в ладоши: «О, над городом зарево! Это горит дом председателя суда, сомнений быть не может. Ах, мой добрый народ, наконец-то ты поможешь мне уничтожить феодалов!» Обращаясь к фламандцам, он сказал: «Посмотрите, господа, это зарево, не правда ли?» Оба генса подошли. «Сильный огонь», — сказал Гильем Рим. «О, это напоминает мне сожжение дома сеньора де Эмбрикур», — прибавил Каппиноль, глаза которого вдруг сверкнули. «Восстание должно быть серьезное». «Вы так думаете, метр Каппиноль?» Взгляд Людовика XI стал почти так же весел, как взгляд чулочника. «Трудно будет противиться ему. Клянусь Богом, вашему величеству придется пожертвовать не одной ротой солдат». «Ах, мне! Ну, это другое дело. Если б я захотел...» Чулочник смело продолжал: «Если это восстание таково, как я предполагаю, то тут мало захотеть вашему величеству. Двух рот моего конвоя, кум, до одного залпа картечи будет достаточно, чтобы обуздать это мужичье», — ответил Людовик XI.